Глава 5. Из гнезда. У меня появилось 4 новых друга. В самой дальней камере жил Плакса. Я не знаю, как он выглядит, что совершил и за что пребывает тут. Он все время громко вздыхал. Точно печальное привидение, а к ночи начинал плакать. Это страшно злило Вилки, который сразу же принялся орать, чтобы Плакса заткнулся, отчего последний рыдал еще громче. Вилки, худой нервный парень из самых злачных районов трущоб, обладал бесконечным самомнением о своей исключительности, вспыльчивым характером, завидной ершистостью и маленьким мозгом. Кто-то наивный как-то сказал: «Мы любим друзей за их недостатки». У Вилки недостатков было великое множество, но любить его решительно не получалось. Он орал на нас и, вцепившись руками в прутья решетки, клялся, что всем выпустит кишки, если только встретит где-нибудь в своем районе. На мой взгляд, преждевременное обещание. Вилки прирезал одного из жандармов, когда те проводили рейд по трущобам, после того, как банда Соли, пугавшая окрестности, совершила налет на инкассаторов, перевозивших зарплату для рабочих металлургического завода стальной хватки. И теперь моего лучшего друга ждала либо виселица в Ветродуе, либо вода в Совином канале. Он не верил в подобное. И не поверит, пока веревочная петля не сломает ему шею или река не заполнит его легкие. Я всегда знал, что здорово существовать иллюзиями. Они приносят человечеству море удовольствия. Беда лишь в том, что жизнь основывается на реальности. А последняя порой бывает довольно грубой тетушкой. Слева от меня сидел Фред. Этот был простым работягой, поругавшимся с руководством цеха и назло испортившим несколько станков. Теперь обвинялся в диверсии и ждал, когда суд рассмотрит его дело. Камера четвертого друга располагалась напротив моей. В ней сидел тот самый человек с плаката, так похожий на учителя, но уже без пенсне. В рубашке, когда-то белой, а теперь изгвазданной, с лицом разбитым и оттого казавшимся печальным. Внешне он не выглядел ни террористом, ни тем более опасным революционером, желающим свергнуть нынешнее правительство Риерты. Тихий, неразговорчивый и не желающий общаться, несмотря на все старания Вилки.
«Что ты здесь забыл, Кражовский?»
— орал этот утонченный молодой человек.
«Гнездо мое! Проваливай в Ингивин! Та тюряга как раз для таких окуней, как ты! Вали, вали, слышишь, вали! Эй, ты чего не отвечаешь?»
Его бесило молчание Кражовски, и он мог ругаться, чуть ли не кусая прутья, часами, выводя из себя даже флегматичного Фреда. Тогда они начинали орать друг на друга, а к вечеру к этой паре присоединялся Плакса, желавший лишь, чтобы мама забрала его домой. Кроме четверки были еще другие люди. Надзиратели внешнего крыла старой тюрьмы Риерты, носившие название «Гнездо», но друзьями я бы их называть не стал. Ну, право, какие это друзья, раз они вкололи мне еще одну порцию якоря без всякой нужды, несмотря на мои протесты, когда прежняя сыворотка и так действовала прекрасно. Получить двойную дозу в течение 3 суток? Такой коктейль мог убить и лошадь. От боли я скалил зубы и потел, точно застигнутый врасплох воришка. Держался с усилием, чтобы не сорваться в пропасть апатии, выплыть из которой довольно сложно. Я ненавидел эту дрянь. Она убивала желание жить, надевала шоры на глаза, лишала ощущений и причиняла реальные страдания. Но сыворотка была эффективна, здесь не поспоришь. И какую бы я ни брал отсрочку, рано или поздно наступал момент, когда приходилось отправить мутную жидкость в путешествие по собственным венам. Несмотря на сопутствующую боль и другие неприятные последствия, было в ней и нечто восхитительное. То, что я предвкушал и от чего у меня сохли губы и блестели глаза. Тень исчезала. А это прекрасно. От предвестников можно было избавиться лишь 2 способами, и оба мне не слишком нравились. Якорь или ингениум. Частое использование способностей чревато укорачивающимися интервалами между предвестниками, что, как вы понимаете, ведет к шансу увидеть тень. А это не то, чего я желаю. Так что я всегда выбираю вариант наслаждаться многообразной гаммой ощущений от приема якоря и сходить с ума гораздо медленнее, чем при другом варианте. С препаратом я всегда тянул до последнего, ходя по самой грани. Пил кофе, Виски, не спал, принимал ледяные ванны и наизусть учил какой-нибудь роман-трехтомник «История леди Н». Но рано или поздно приходилось вкалывать сыворотку и терпеть. Иногда раз в 3 месяца, порой чаще. Так что можете представить мое состояние от 2 якорей, вогнанных с промежутком несколько дней. Хоть залезай на потолок и волком вой. Так хреново мне не было даже в самую голодную и холодную ночь в Компьерском лесу. Но приходилось делать вид, что все в порядке, требовать у тюремщиков объяснений и упирать на то, что я не являюсь гражданином Риерты. Тем было плевать. В переговоры они не вступали. Лишь однажды мужик, разносивший нам еду, сказал:
«Суд разберется».
«Какой суд? Вы держите меня здесь незаконно!»
«Сиди помалкивай, урод!»
Вот и поговорили. Я уже 4-й день куковал в одиночной камере в отдельном крыле тюрьмы, досмотрел в маленькое окошко под потолком. 2 луны, Сив и Арин, вкус молока и сырой макрели, сближались. Это случалось раз в год, с сентября по ноябрь. В такое время они поднимались на небосвод одновременно, рядом друг с другом, ярко освещая мир холодным светом и многократно увеличивая силу приливов. Для Риерты это было особенно актуально. Вот-вот должен был наступить месяц высокой воды, с его бесконечными тягостными туманами, поглощавшими город, вползавшими в незакрытые окна. И море втекало в озеро, повышая его уровень, заливая не только утонувшие кварталы и заброшенные острова, но и многие районы. Не самое удачное время для поездок. Я чувствовал в воздухе сырость и холод, которые, казалось, проникали в камеру сквозь толстые стены. Я в который раз вспомнил, как меня сюда привезли под присмотром плакальщика и усиленного вооруженного конвоя солдат в форме гвардии, скованного по рукам и ногам. После 2-го обыска я лишился наручных часов, галстука бабочки, шнурков, подтяжек, кепки, пиджака и плаща. Последние 2 вещи просто приглянулись кому-то из охраны. Оставалось сказать спасибо, что их не заинтересовали штаны, ботинки, жилет и рубашка. Впрочем, после того, как меня протащили по паре лестниц и мостовых, не могу сказать, что на мой костюм мог кто-то позариться. Слишком неприглядный у него был вид. Следовало признать, что во всех своих бедах виноват я сам. Беспечность, которая обычно мне не свойственна, сыграла со мной дурную шутку. Я не придал значения пропаже футляра с якорем в ту ночь. Мы с Билли занимались другими делами. А потом случилась горячая встреча с Кантаги и последовавшая за применением ингениума эйфория. Даже в голову не пришло тупому кретину, что люди, убившие консьержа и рывшиеся у меня в кабинете, вполне способны подбросить футляр в тот же грейвплейс с сопроводительной запиской. Проблемы остались в Хервингеме, но внезапно обнаружились в моем вещмешке. Выводы напрашивались простые и самые примитивные. Тот, кто украл футляр, путешествовал вместе со мной на одном дирижабле. Или же нанял кого-то из персонала, обладавшего ключами и способного открыть каюту 1-го класса. Этот некто очень не хотел, чтобы я чувствовал себя свободно в Риерте. Первым увели Вилки. Надо сказать, им пришлось постараться, чтобы оторвать его от решетки. Парень категорически не желал отправляться на суд 2-й инстанции и вопил, чтобы его оставили в покое. Одному из надсмотрщиков пришлось применить дубинку, чтобы заставить Вилки разжать пальцы. А потом еще хорошенько добавить ему по голове, чтобы не дергался. Мне показалось, что они перестарались, и старина Вилки, когда очнется, в лучшем случае получит зверскую головную боль. Примерно такую, как сейчас у меня. Он не вернулся. И Плакса сообщил всем и так понятную вещь. Скорее всего, добрый малый Вилки уже давно нырнул и пересчитывает рыбешек или же едет в прыщи на сожжение в крематорий. Приговоры в Риерте – вещь быстрая. Новый правитель не видит нужды тратить центуры на содержание убийц его служащих. Поэтому часты случаи, когда между ударом молотка судьи и привязыванием камня к ногам приговоренного проходит от силы 30 минут. Лично я от этих новостей в уныние не впадал. Что меня точно бы опечалило, так это 3-й укол якоря. Тюремщики нервничали, поглядывая на меня, а я нервничал от того, что нервничают они. Замкнутый круг какой-то.
«Когда ублюдка заберут к чертям собачьим?» — спросил один из них, в то время как его товарищ проверял камеры, словно мы могли из них куда-то деться. «Ведь еще в первый день обещали перевести в Ингивин.
Таким, как он, не место в гнезде. Мы же...
Заткнись!»
Беззлобно бросил его напарник, задумчиво постукивая дубинкой по решеткам. «Все заняты ловлей террористов. Знаешь ведь, после того, как они попытались взорвать причал рядом с министерством ВОД, думаю только об этом».
«Сам заткнись»,
— равнодушно ответил тот. «Считаешь, единороги будут рады, что заключенные слышат новости?» Вопрос был резонный, и больше эта тема не поднималась. К вечеру по лестнице загрохотали шаги, распахнулась стальная дверь, и в коридоре между камерами стало тесно от количества людей. 6 солдат в алой форме гвардии, все с оружием, 3 надзирателя и 2 господина в костюмах-тройках. Один из них, здоровенный молодец с пшеничными усами и густой шапкой волос, сказал тюремщикам: «Закуйте его». Потому как он распоряжался, я стал подозревать, что это кто-то из тайной полиции Мергена. Они поспешно отомкнули камеру Кражовски. Застегнули на его руках тяжелые кандалы.
«Пошевеливайся». «Куда меня?»
Я впервые слышал голос бунтовщика. Он оказался каким-то слабым и совершенно невзрачным. Ему не ответили, и под присмотром гвардейцев повели прочь. Человек с пшеничными усами бросил на меня заинтересованный взгляд.
«Вы Шелби?»
«Я. И мне очень интересно, как долго вы будете меня мариновать в этом каменном мешке?»
«Господин Шелби, вы обвиняетесь в использовании ингениума, возможной причастности к бунтовщикам и в преступлениях против народа Риерты. Сидеть вы здесь будете, пока не придет ваше время. Я обязательно узнаю, кто вы, а точнее, что вы такое. Но пока просто не до вас».
С этими словами он ушел следом за остальными, и когда их шаги стихли, Плакса начал шептать, что что-то происходит, и это не к добру. Как оказалось, старина Плакса был самым настоящим пророком. Не прошло и часа после того, как забрали Кражовски, а уже знакомые мне тюремщики, а вместе с ними немолодой солдат с нашивками старшего сержанта вернулись в нашу скромную обитель.
«Фред», — сказал он, — «обвинения сняты. Тебя выпускают».
«Слава Господу!»
Фреда вывели в коридор, даже не надевая наручников. Он сиял от счастья. Когда работяга сделал несколько шагов по направлению к выходу, сержант извлек из кобуры револьвер и выстрелил человеку в затылок. Плакса завыл, как проклятое привидение. Хладнокровный сержант развернулся в мою сторону, поднимая руку, но на ней повис тюремщик.
«Нет, не он! Этого сказали не трогать!»
Солдат, глядя мне в глаза, усмехнулся.
«Гляди-ка, не дернулся даже. Ладно, выволакивайте второго».
Судя по звукам, Плакса не собирался позволить им это сделать. Убили его в камере. Дважды хлопнуло, и мой последний друг замолчал. Тюремщик недовольно напомнил:
«Мы им приговор суда не зачитали».
Сержант заржал, убрал револьвер, взял Фреда за ноги, предоставляя приятелю тащить мертвеца за руки. Они вынесли один труп, а затем втроем, старина Плакса оказался здоровым бородатым детиной, второй. На полу осталось полно крови, но никто из них не спешил ее вытирать. Прежде чем я успел хорошенько обдумать случившееся, вновь раздались шаги. Женщина встала напротив решетки, и с минуту мы изучали друг друга.
«Так я и думал, что вы успели уйти с Мандрагора».
Искирка мило улыбнулась.
Куда больше удивилась я, когда узнала, что и вы тоже смогли покинуть трюм. Контаги вы оказались не по зубам.
Он был не слишком голоден. Темные глаза следили за моим лицом.
«Вы настоящий кладезь сюрпризов, мистер Шелби. Казалось бы, всего лишь обычный человек. О вашем прошлом не так уж много сведений. Из простого сословия отправились на фронт добровольцем. До этого полиция вами не интересовалась, а значит, нет никаких документов. Мои люди нашли лишь стандартный перечень бумаг в Министерстве обороны. Старший сержант, на второй год вы в 4-й бронированной механизированной бригаде. 1-й батальон. Вы прошли войну с доблестью. Риерская звезда, медаль за добровольную службу, воинская медаль, желтая нашивка за легкое ранение. Приняли командование над разношерстным отрядом, когда ваш офицер был убит в Кампьерском лесу. Точка 333 адского коридора. Ваша консервная банка, даже потеряв ход, стояла насмерть».
Я вспомнил крошку Матильду и всех тех людей, что сражались вокруг нее.
Солдаты столько месяцев считали этот островок стали, не сдавшийся на милости скиров, своим домом. Наверное, она до сих пор ржавеет где-то там.
«Я слышу в ваших словах уважение».
«Так и есть, мистер Шелби. Кампьерский лес перемалывал людей. И ваших, и наших. Выжили лишь счастливчики. Выжили те, кто хотел жить. Самые осторожные, самые жестокие, самые яростные. Кому нечего было терять и кто дрался, не оглядываясь на прошлое и не думая о будущем».
«Как вас зовут, леди из штаба обороны разведки?»
«Сайл».
Я рассмеялся негромко.
«Вас это забавляет?»
«Искирка с именем королевства?»
«Очень». «Мать Искирки родом из королевства. Ей понравился чужестранец. Такое случается. Вы удивлены?»
«Разве что откровенностью полукровки, госпожа Сайл». Она вздохнула.
«Знаете, чего я не нашла в вашем армейском деле, мистер Шелби? Что вы участвовали в проекте «Созерцатель». Мы, как и ваша научно-техническая лаборатория, всегда считали, что выживших не осталось. Грандиозная фиаско».
«Не понимаю, о чем вы говорите».
«Думаю, что понимаете. Иначе бы не сидели здесь».
«Вы подбросили мне якорь. Где же мне еще быть?»
Сайл покачала головой, и ее темные раскосые глаза были бесстрастны. «Вы вновь обвиняете меня в том, чего я не делала. До сегодняшнего дня я даже не знала, что вы выбрались из трюма, мистер Шелби».
«Возможно, она лгала. А может и нет. Сейчас ее слова ни на что не влияли, и уж точно они не могли вытащить меня из застенков, где людей расстреливают без суда и следствия».
«Как вы смогли сюда попасть, госпожа Сайл? Так же, как убежали в нашу прошлую встречу?» «Зачем же?» «Нет, мистер Шелби, все очень просто. Я вошла через главные ворота и прошла через дверь. Искиры живут в Риерте. Мы не являемся чем-то чуждым для этого огромного чудесного города. Граждане здесь куда более милосердны к проигравшим, чем в вашей стране. Мы с вами в столице бесконечных возможностей».
Ее волосы в прическе Фокстрот были безупречны и блестели в тусклом свете фонарей.
«А значит, в подобных местах все покупается и продается, в том числе люди. За некоторое количество купюр они проявили любезность и позволили мне побеседовать с вами без лишних глаз».
«А если я им скажу, что рядом со мной человек, способный применять ингениум?»
«Вам не поверят. Точнее, даже так. Вас не услышат. Это глупая угроза, мистер Шелби. Она отдаляет меня от цели визита. Хотите выйти на свободу? Прямо сейчас. Просто отдайте мне то, что передал вам Хенстридж».
«Сожалею, но если вы думаете, что у меня при себе бумаги, способные порадовать вашего императора, то вы заблуждаетесь. Их нет. И никогда не было. Уверен, вы уже навели справки и посмотрели на конфискованные у меня вещи».
«Зачем же вы тогда приехали в Риерту?»
Я ответил честно. «Чтобы ваша страна не получила то, что вы ищете. Я не для того сражался, чтобы Искиры завладели Моторией». Она вздохнула, положив руки на прутья.
«Ах, мистер Шелби, вы меня разочаровываете, если думаете, будто сможете остановить прогресс. Рано или поздно Мотория будет производиться по всему миру. Стоит лишь понять, как построить фабрику, которая не взорвется, и очистить топливо от опасных примесей. И я приложу все усилия, чтобы империя сделала это первой. Но, боюсь, вы уже не увидите этого дня. Завтра к вашим ногам привяжут камень и кинут вас в воду, где и будут держать до самой смерти».
«Смертный приговор без суда?»
«Суд был несколько часов назад. Ваше участие в нем не требовалось».
«Очень удобно.
С новым Дуксом здесь новые порядки. Вечером в рабочих районах Риерты ввели комендантский час. Суды на это время упразднены. Полномочия принимать решения по тяжелым преступлениям перешли к чрезвычайному комитету. Следствия ускорены. Желаю вам хорошо провести последнюю ночь, мистер Шелби. Право, жаль, что мы встретились с вами при таких обстоятельствах».
Я был настолько вежлив, что не стал говорить о том, что лучше бы нам и вовсе никогда не встречаться. Ночь была длинной. Сперва я гадал, кто же мог подставить меня. Но не имея нужных данных, в голову не приходило совсем никаких вариантов.
Голова, и без того гудевшая, стала болеть еще сильнее, так что я счел за лучшее просто уснуть. Я не из тех людей, кто считает минуты до того, как кинут вас в воду, где и буду держать до самой смерти. В конце концов, сон – вещь почти такая же бесценная, как и жизнь. И если нельзя сохранить последнее, то глупо терять еще и первое. Вы когда-нибудь просыпались от того, что вам раскалывают череп, а глаза улетают куда-то к потолку? Необычное ощущение, скажу я вам. Старые привычки никуда не делись. Я скатился с койки на вонючий пол, закрыв голову руками. Уж не знаю, что это взорвалось, но долбануло так, что все массивное крыло гнезда сотрясалось до основания. В коридоре висела пыль. Где-то наверху что-то сыпалось, гулко упало, а затем мой нос почувствовал знакомый и характерный запах дыма. Он был горьким, и в горле начало першить. Меленит. Тот, кто был на войне, его ни с чем другим не спутает. Даже дураку понятно, что вряд ли тюремщики хранили в погребе эту довольно капризную дрянь, и теперь она сдетонировала из-за того, что упала с верхней полки или оказалась в контакте с трущимися металлическими поверхностями. Меньше чем через минуту моя догадка подтвердилась. С улицы раздались выстрелы. Щелкали пистолеты, лязгал карабин, а затем к ним добавился стрекот пистолета-пулемета. Нервный, быстрый, захлебывающийся, расшвыривающий запас патронов за несколько секунд. Затем громыхнуло, как из пушки, и решетка на окне озарилась голубыми вспышками. Кто-то нагрянул в гнездо. И не для того, чтобы здесь задержаться. Мне оставалось лишь ждать и слушать. Выстрелы стихли так же внезапно, как и начались. Затем скрежетнул ключ в замке внешней двери, и в коридор вместе с едким сизым дымом ворвались люди. Я видел двоих, но, судя по перестрелке, кто-то остался сторожить выход. Первый — мужик с седыми густыми баками, переходящими в короткую бороду, которая не могла скрыть тяжелой, массивной, выдвинутой вперед челюсти, делавший его похожим на бульдога. Низкорослый, с бочкообразной грудью и мощными руками. В эти лапы не стоило попадать. Я выше его на голову, но вполне представлял, что будет, если оказаться в опасной близости от силача. Ребра он раздавит точно лимонные бисквиты, даже не вспотев. Еще большее впечатление массивности и мощи создавала компенсаторная система старого образца, охватывающая его правую руку, плечо и часть торса. Вооружен он был мощным шестиствольным крушителем. Через плечо висела перевязь с 6-дюймовыми патронами. В левой руке находился ящик со взрывчаткой, который он удерживал за ручку детонатор. Здесь хватит, чтобы обрушить потолок к чертям собачьим. Вторым незваным гостем оказалась девушка. Ее рот и нос вместо маски скрывал повязанный на лицо платок. И я видел лишь большие глаза да красивые брови. Из-под франтового мужского котелка во все стороны непослушными вихрами торчали волосы. Их цвет я не определил бы за все сокровища короны. После якоря мир все еще оставался в черно-белых тонах. Длинное темное приталенное пальто с более светлым подбоем было распахнуто, так что я видел белую, уж тут-то я был уверен, рубашку с острым воротником. Я не удивился, что на ней штаны в крупную клетку. Риерта не королевство. У нас женщина в таком виде вызвала бы, если не скандал, то порицание и уж точно внимание к своей персоне. А здесь, в городе куда более свободных нравов, подобное не являлось плевком в лицо порядка. И глядя на незнакомку, признаюсь честно, я мог лишь порадоваться этому. Некоторым женщинам, чего уж скрывать, идет мужская одежда. Особенно если их ноги не стоит прятать под двойным, а иногда и тройным слоем юбок. Ее руки, затянутые в перчатки, сжимали тупоносые револьверы. На бедре висел короткий широкий клинок. Сразу становилось понятно. Леди Длинные Ноги пришла сюда отнюдь не на бал. Взгляд больших глаз равнодушно скользнул по мне, хотя я вел себя мило и даже ей улыбнулся. Впрочем, не спеша вставать и подходить ближе. Люди в последнее время довольно нервные, без всякой на то причины. А я не слишком горел желанием схлопотать пулю только потому, что вежлив с дамой. Мужчина тоже посмотрел на меня, с куда большим интересом, а девчонка проворной тенью метнулась вдоль камер. Вернулась тотчас, сказав: «Его здесь нет». В ее голосе было и разочарование, и печаль, и растерянность.
«Что?»
не поверил тот. «Сведения были верны».
«Все камеры, кроме этой, пусты. Его здесь нет».
«Эй, Вилли!» — крикнули им от двери. «Не возитесь! Времени мало!»
Девушка увидела подсыхающую кровь на полу, оставшуюся после убийства Фреда и Плакса. «Это не кровь Кражовски. Я решил обозначить свое присутствие». Они оба уставились на меня.
«Продолжай», — поторопил меня бульдог.
«Его увели до того, как солдат расстрелял двух других заключенных».
«Кто? Увели куда?»
— подалась вперед девушка.
«Он жив?»
Я позволил себе секундную паузу. «Откройте решетку. Не хочу здесь оставаться».
«Вот еще!» — возмутилась она.
«Мы не вытаскиваем из тюрьмы преступников».
«Некоторых, судя по всему, вы бы с радостью вытащили. Будь они здесь». Это высказывание ее несколько смутило, и напарник девушки решительно произнес, забирая инициативу в свои руки.
«Слушай, парень, у нас нет времени на уговоры, поэтому либо ты расскажешь мне, кто и куда забрал Кражовски, либо я пристрелю тебя прямо сейчас».
«Дай подумать, приятель, что же мне выбрать? Получить пулю из крушителя в грудь и отправиться на экспрессе в рай? Или дождаться утра и захлебнуться в Совином канале? Уж лучше пуля. Говорят, захлебываться очень неприятно». Он чертыхнулся, понимая, что смертью меня точно не напугаешь. С тюремного двора вновь раздались выстрелы, и от двери опять крикнули.
«Не спите!»
Девчонка бросилась назад, вернулась с ключами, висевшими на большом кольце.
«Мюр, ты уверена?»
— вкрадчиво спросил Вилли, глядя на меня не слишком дружелюбно.
«А у нас есть выбор?»
Ключ повернулся в замке, и решетка с грохотом поехала в сторону.
«Слушай, иностранец, попытаешься нас надуть, я сама тебя пристрелю».
«Вполне честная сделка», — сказал я, выходя.
Почему-то, когда герои бульварных романчиков бегут из тюрьмы, авторы никогда не говорят, насколько это непросто. Отсутствие конфискованных подтяжек и шнурков играло в этом самую непосредственную роль. И если штаны я потерять не боялся, то бегать в ботинках, норовящих покинуть ноги от любого резкого движения, то еще удовольствие. Мюр пошла первой. Ее друг рванул ручку детонатора, бросил ящик на пол и теперь сопел позади, разве что только не тыкая мне в спину крушителем. Он был очень недоволен, что вместо человека, ради которого они подняли на уши гнездо, им достался непонятно кто. Удивительно, что он, как главный, не стал возражать девчонке. Возле дверей нас ждал тощий парень с пистолетом-пулеметом. Увидев меня, молодой человек был ошеломлен, и его покрытое оспинами лицо со впалыми щеками вытянулось еще больше.
«Не похож он на Кражовски?»
«После разговора. Уходим. Сейчас рванет», — буркнул Билли. По тюремному двору были раскиданы груды битого камня, вырванного из стены взрывом. К воне меленита примешивался запах свежести и холодной речной воды. Самые настоящие духи после сырого подземелья.
Двое вооруженных карабинами бандитов обстреливали здание напротив, не давая тюремщикам пересечь двор. Еще один, с лихо закрученными усами, мой ровесник, судя по всему, сидел, опираясь спиной на бочку с дождевой водой и зажимая рукой рану в левом боку. Во дворе, затянутом легкой туманной дымкой, лежали тела охранников.
«Прочь! У нас меньше 2 минут!»
— приказал Билли, обратившись к стрелкам.
«Мюр, осторожнее! Иностранец, раз уж ты с нами, отрабатывай свободу! Помоги раненому!»
Я не имел ничего против, хотя и понимал, что с обузой пересечь простреливаемый тюремный двор гораздо сложнее. На своем веку мне приходилось таскать людей под вражеским огнем. Впечатление, что все палят только в тебя, а ты ползешь, словно пьяная улитка.
«Идти сможешь?» — спросил я.
Парень с побелевшим лицом слабо кивнул. Взял с земли свою кепку Айви, сунул ее под жилет, словно она чудодейственным образом должна была остановить кровь. Я перекинул его руку через плечо, обнял за талию. Точно мы собрались танцевать. И осторожно поднялся. Он тихо застонал, но на ногах устоял. Двинулись. Мюр уже пересекла двор и держала на прицеле револьверов окна нижнего этажа. Вилли шел сразу за мной. Я буквально волок парня на себе, и продвигались мы довольно споро.
Дважды командир отряда останавливался, и крушитель выпускал по зданию тяжеленные пули, оставляющие в воздухе голубые росчерки. Несколько охранников забрались на крышу, и перестрелка усилилась. Они прятались за выступающими чердаками, открывали одиночный огонь и снова скрывались, прежде чем кто-то из бунтовщиков успевал их задеть. Впереди была развороченная тюремная стена. В ней зиял рваный проход, через который при желании можно было пропустить железнодорожный вагон. Меленитовая бомба отлично постаралась. Винтовочная пуля снесла моему подопечному часть черепной коробки, раскидав ее содержимое во все стороны. Кровь попала мне на лицо, залив всю левую половину, в том числе и глаз. Если кто-то думает, что липкую, горячую дрянь так просто вытереть, то пусть попробует. А еще и тело, разом потерявшее устойчивость, легло на меня всем весом. Я с трудом оттолкнул его от себя, присел за каменным куском разрушенной стены.
«Проклятье! Черт вас забери!»
Услышал я голос Вилли, видевшего, что произошло. Пальба участилась, так что я не спешил высовываться из укрытия. Кое-как вытер щеку рукавом и без того уже порядком изгвазданной рубашки и споро обыскал мертвеца, пока все остальные были заняты тем, что пытались убить друг друга. Мне потребовалось 10 секунд, чтобы стать счастливым обладателем маленького пятизарядного револьвера 22-го калибра из вороненой стали. Не слишком мощная штука, но куда удобнее, чем кулаки.
«Пшеница!»
— крикнул Вилли. Тощего парня не надо было просить дважды, и автомат застучал, словно молоток, выплевывая по 3 патрона за раз. Алая черепица на крыше разлетелась вдребезги, пока рожок не был опустошен. За это время до нас добежали 2 стрелков из группы прикрытия, закрепились на новой позиции, давая нам возможность покинуть тюрьму. Внезапно громыхнуло так, что, казалось, вся земля подлетела. Из узких окон корпуса, где меня держали, плеснул огонь вперемешку с дымом, а крыша обвалилась.
«В лодку!»
— крикнула Мюр. Сразу за стеной начинался один из каналов. Узкий и прямой, с домами на противоположной стороне. Окна были темными. Хотя я уверен, что никто из жителей Горохового супа не спал после того, что здесь устроили. Стекол лишились в половине квартала, а взрывы, должно быть, слышали даже в земле славных. Просто удивительно, что подкрепление до сих пор не пожаловало на огонек. Лодка оказалась старой, но зато она могла похвалиться новомодным мотором и грибным колесом. Пускай не такая мощная конструкция, как паровой двигатель, но куда как более удобная, чем весла. Я увидел выступающую емкость для мотории, провода и несколько тумблеров. Возможно, в Риерте, где редкое топливо можно хоть ботинком черпать, в этом не было ничего удивительного. Но для жителя Хервингема подобное в новинку. В королевство мотория приходит в большом объеме, однако хватает ее пока лишь на производство электричества для фабрик и респектабельных районов, а также транспортных нужд государства, военных и полиции. Рядовой житель Джон Смит уж точно не сможет купить себе пару контейнеров для лодочных моторов, чтобы потом отправиться удить рыбу. Большая часть мира, несмотря на то, что открытие нового топлива состоялось довольно давно, до сих пор пользуется куда более привычными источниками энергии. За мотором сидел мужик того же возраста, что и Вилли, лет 60. В распахнутом парусиновом плаще, темных докерских штанах и безрукавке на голое тело. Глаза прятались за круглыми стрекозинными очками водителя. У него был высокий лоб с залысинами, волосы, оставшиеся на затылке, оказались вьющимися, лицо округлое, подбородок слабый. Но просто добрейший хозяин паба, в любой момент готовый принести пинту хервингемского портера. На меня он посмотрел, как на черта, выскочившего из табакерки и цапнувшего его за нос. Но вопросов задавать не стал. Глянул коротко на Мюр, дождался, когда спрыгнут все остальные, и дернул от себя одну из бронзовых рукоятей. Тихо засвистела мотория, поступающая из емкости через огнеупорные трубки в двигатель. Тот мягко зарокотал, и грибное колесо, скрытое деревянным кожухом, пришло в движение. Мы начали набирать ход, слыша свистки жандармов в квартале. За спиной, словно очнувшись, наконец-то завыл ревун тюремной тревоги.
«Они не успокоятся!»
— предупредил Пшеница, сидевший напротив меня. Говорить ему приходилось громко из-за плеска воды и шума мотора.
отправят погоню!»
«Пусть сперва найдут!»
— ответил ему лодочник, поворачивая руль и на полном ходу вгоняя посудину в перпендикулярный канал. Следующие 5 минут мы петляли по нижнему гороховому супу, то и дело меняя направление движения, едва не врезаясь бортами в стены зданий и пришвартованные на ночь гондолы, которые кое-где были закрыты чехлами от непогоды. Рядом с одним из пешеходных мостов мотор снизил обороты, перейдя на легкое рокотание. Бледно-голубой огонь в трубках ослаб.
«Не попадайтесь», — сказал Билли двум стрелкам, что прикрывали наш отход. И они, ничего не ответив, шагнули на тротуар, почти тут же растворившись во мраке и сизом тумане.
Лодка ползла в бесконечном лабиринте каналов и протоков горохового супа, одного из самых старых и небогатых районов Риерты. Дома здесь были в основном трехэтажными, каменными, вплотную подступающими к воде, оставляя мало шансов для набережных и тротуаров. Основной дорогой всегда оставалась река, а узкие переулки для пешеходов прятались между зданиями, превращаясь в настоящий кошмар для чужаков, рискующих заблудиться в кварталах, пропахших сыростью, луком, кислым вином и жареными в масле мелкой морской рыбешкой и кальмарами. Риерта разнородна и многогранна. По сути, на данный момент здесь 3 непохожих друг на друга города в одном. Юг – богатые районы, широкие проспекты и каналы, дворцы, особняки, памятники, соборы и парки. А еще дикость – реликтовый лес, сохранившийся в городской черте с тех времен, когда земли не были заселены людьми и прежняя Риерта находилась на ныне заброшенных островах. Север – рабочие зоны, заводы, бедность, нищета и преступность. Восток – мрачное место за железным гигантом, включает в себя утонувшие кварталы, переполненные кладбища стержня и, конечно же, старую академию. В этих унылых краях обитают лишь единицы. Сумасшедшие, беглые от закона или проблем со старухой, те, кому некуда больше идти и нет того, ради чего стоит жить. И им плевать на контаги, которые ходят под окном. Правительство, имея в распоряжении армию, жандармерию, тайную полицию, плакальщиков, богатых промышленников, благородную элиту, деньги и моторию, предпочитает властвовать на юге, а угнетать на севере. Правда в том, что в некоторых частях города их власть довольно слаба. Как бы им ни хотелось обратного. Угол, светляки, гороховый суп, гетто, прыщи, верхний, трущобы. Самые густонаселенные части Риерты. И люди здесь, несмотря на бедность и презрение тех, кто сидит на холме, не желают, чтобы к ним лезли, меняя порядки. Они как пороховая бочка, пускай и отсыревшая. Но если перед ней долго махать зажженным факелом, то она через какое-то время все равно взорвется. Многочисленные арочные мосты, перекинутые через узкие протоки, заставляли пригибать голову, когда мы проплывали под ними. Дома нависали над нами темными, отсыревшими горбунами, потерявшими большую часть штукатурки, обвалившейся из-за влажности и теперь красующимися старым, обожженным еще 2 века назад кирпичом. Из чего-то окна слышался детский плач. Где-то тихо напевал граммофон. Вдалеке гудел мотор кораблика, двигавшегося по параллельному с нами каналу.
«Эй, держи!»
Девчонка протянула мне платок, который раньше использовала как маску. В свете висевшего на лодочном носу фонаря я не смог определить ее возраст. Ночные тени, зыбкие и капризные, делали всех нас старше, чем мы были. 25? 20? Не знаю. Треугольное лицо с твердым подбородком и красивым ртом. Глаза теперь стали еще больше, чем мне казалось прежде. У Мюр явно отсутствовало понимание того, что такое прическа для леди. Ее волосы, до плеч, дикими вихрами торчали в разные стороны, кое-где завиваясь локонами и делая лицо довольно милым. На левой щеке девушки оказался шрам. Глубокий и весьма широкий, куда более темный, чем кожа. Он начинался от крыла носа, тянулся к углу челюсти, под непроколотой мочкой уха, а затем уходил на шею, скрываясь где-то под воротником белой рубашки. Возможно, я не слишком привередливый человек, но эта полоса на лице не уродовала ее. Лишь делала чуть более дикой и похожей на мальчишку. Впрочем, с последним утверждением я поторопился.
С ее фигурой и тем изяществом, что она двигалась, мальчишкой Мюр точно не являлась.
Она поймала мой взгляд и улыбнулась. Я понял это спустя секунду. Правая половина лица улыбалась, на щеке появилась милая ямочка, а вот с левой стороны был лишь призрак этой эмоции. Ее бледная тень. Тот, кто оставил девушке отметину, повредил не только кожу, но и нерв. Отчего теперь получалась не полноценная улыбка, а пускай очаровательная, но всего лишь ухмылка. «Эй, незнакомец, я все еще здесь. Держи, я тебе говорю, ты весь в крови».
Мюр была права. Чужая кровь стягивала кожу сухой коркой.
«Спасибо», — сказал я, забирая платок и опуская его за борт в удивительно теплую для этого времени года воду. Мы шли на самом малом ходу. Мотор рокотал мягко, нежно, едва слышно. Несмотря на комендантский час, объявленный в городе, встречались редкие лодки. В основном скользящие одновесельные гондолы. Длинные и узкие, точно щуки. Немногочисленные припозднившиеся жители отправлялись по домам после долгого рабочего дня.
«Мы вытащили тебя, парень. Не пора ли расплачиваться?»
— мрачно спросил Вилли. Я уже давно не восторженный юноша и растерял свою наивность. Поэтому не спешил говорить то, о чем не знаю, как и признаваться в этом. Люди — создания крайне раздражительные и вспыльчивые. А получить пулю в череп и отправиться на дно канала не входило в мои планы. От ответа меня избавил нарастающий шум приближающихся моторов. Пшеница вскочил на ноги, прислушиваясь. «Две. Или три. Идут по козырю, лунному и тихому. Белфаер, надо быстрее».
«Не учи старую рыбу», — буркнул лодочник. «Сядь на место и не высовывайся».
Мюр переглянулась с Вилли, сказала. «Не уйдем. Даже если спрячемся в муравьиной сети, то в верхней сегодня точно не попадем. Нас будут ждать в змеином канале».
«Значит, не попадем. Убери огонь. Нечего отсвечивать».
Мюр перебралась через меня, открыла дверку фонаря, резко дунула на пламя и внезапно крикнула.
«Стой! Задний ход!»
Старикан среагировал мгновенно, рванув ручку от себя. Колесо неохотно закрутилось в обратную сторону, но лодка продолжала двигаться вперед, пускай и теряя скорость. Нос ткнулся в натянутую поперек канала стальную сеть и тут же заголосил жандармский свисток. Пшеница выпрыгнул из лодки и выпустил очередь из своей автоматической машинки по пандусу, за которым скрывалась засада. Мюр попыталась выскочить следом за товарищем, но Вилли поймал ее прямо в воздухе, вернув обратно.
«Эй!»
— возмутилась она, но тот не церемонясь швырнул ее назад.
«Белфаер, мы отвлечем! Уходите!»
Здесь был туман. Редкий, то лежащий у самой воды, то поднимающийся над ней и скрывающий нас. Выстрелы давно стихли, река шелестела под килем. Мюр, мрачная, нахухлившаяся, как воробей, молчала. Лицо старикана оставалось непроницаемо. Он был занят тем, что пытался выбраться из облавы, расставленной на каналах. Внезапно Белфаер заглушил мотор, и когда мы к нему обернулись, приложил палец к губам. Девушка тут же взвела курки револьверов, и мне показалось, что щелчки прозвучали удивительно громко в ночной тишине. Инерция заставляла лодку скользить по спокойной глади, разрезая туман. Наконец из него раздался звук. Ударило что-то металлическое. Затем донесся голос, и я подивился, какой у старикана прекрасный слух, раз он может различить в этом мягком, обманчивом мороке, упавшем на змеиный канал, чужое присутствие. Мюр посмотрела на меня. Ее губы дернулись, словно она хотела мне что-то сказать, но в последний момент передумала. Белфаер, продолжая держать румпель левой рукой, правой откинул полу парусинового плаща и положил ладонь на деревянную рукоять короткого дробовика, покоящегося в массивной кобуре. Теплая искорка в тумане превратилась в оранжевый круг света, а тот — в прожектор, висящий на носу серо-стального хищного катера. По счастью, луч оказался направлен в сторону берега, а не на нас. Я увидел револьверную пушку Стокса и, надо сказать, слегка похолодел. Нашу скорлупку эта хреновина играючи разнесет в щепки. Мюр застыла, словно кошка, не желающая выдавать своего присутствия собаке,
а Билфаер хладнокровно сместил румпель, чуть меняя направление. С лодкой он обращался виртуозно, и та, прижавшись к жандармскому катеру, скользила буквально в дюйме от его шершавого бока. Теперь нас могли увидеть, только если у кого-нибудь наверху возникло бы желание перегнуться через борт. Девушка вытянула руки с револьверами вверх на тот случай, если это все же случится. Мы поравнялись с кормой, слыша, как рокочет работающий на холостом ходу мощный двигатель, а затем стали удаляться. Спустя неполную минуту туман скрыл свет фонаря на юте. А затем мы выскочили из него на открытую воду широкого канала, на берегах которого жались друг к другу темные, мрачные кирпичные дома с ободранными фасадами, давным-давно обрушившимися балконами, решетками на окнах первых этажей и крышами, на которых кое-где начинала расти не только трава, но и кустарник. Сив и Арин висели в небе все так же высоко. До утра оставалось еще несколько часов. И сияли ярко. Слишком ярко для того, чтобы нас не заметили. С правого берега внезапно грохнуло, и сигнальный снаряд, царапая небо, по дуге пролетел над городом, лопнул кровавыми каплями с таким воющим грохотом, что без сомнения его расслышали даже покойники стержня. На полную мощность взревел наш мотор, а гребное колесо завращалось как бешеное. Мотория в стеклянных трубках сгорала с ужасающей скоростью. Катер появился лишь через несколько минут, когда мы уже доплыли до церкви побора на первой излучине.
«Все плохо», — ровным тоном сказала девушка.
«Еще нет», — ответил ей старик. «Он быстрее нас. Зато мы мельче. Сядь и не маячь передо мной, девочка».
По центру канала на якоре стояло множество барж. Людей здесь жило ничуть не меньше, чем на берегу. И Билфаер то и дело бросал лодку между ними, закладывая петли, на тот случай, если жандармы откроют огонь из пушки. Туман лежал на воде слоями. Мы то влетали в него, то выпрыгивали.
«Надо уходить с центральной протоки!»
«Успокойся, наконец!» — не выдержал старик. «Я знаю свое дело. Он пройдет за нами и там просто придавит. Спрячемся в селедочной, она узка для него».
Лодка прошла вторую излучину. Поселение на баржах осталось позади. Грохнул выстрел, а затем, с задержкой в 6 секунд, следующий. Первый снаряд, подняв водяной столб, ударил ярдах в 15 от нас. Второй чиркнул по воде, подпрыгнул и угодил в набережную, но не взорвался.
«Впереди!» —
крикнула Мюр. Я увидел две жандармские лодки, несущиеся нам навстречу. Билфаер переложил румпель. Мы с девчонкой, не сговариваясь, бросились на левый борт, упав на него, помогая лодке на полной скорости влететь в узкую, больше похожую на вертикальную шахту, селедочную. Третий снаряд, запоздав, обрушился на угол дома, взорвался с грохотом прямо над водой, сыпанув по округе осколками и битой кирпичной крошкой. Что мне всегда нравилось в риерских властях, они не особо заботятся о комфорте местных жителей, если, конечно, те не живут в богатых районах. Просвет на мгновение закрыла тень. Катер прошел дальше. Я прекрасно знал Северную Риерту, так что представлял, что случится теперь. Мы идем по протоке, сжатой с двух сторон строениями. Она параллельна Змеиному каналу, и из нее нельзя никуда свернуть до Лукового перекрестка. Но прежде чем мы там окажемся, будет один перпендикулярный отрезок, выводящий обратно в Змеиный. Если преследователи не дураки, они встанут возле него на якорь, дождутся, когда мы окажемся в просвете, и используют пушку. Судя по лицу старика, он тоже это знал, потому что снизил скорость, но остановиться, к сожалению, не мог. Одна из лодок жандармов наседала нам на пятки. Котелок улетел с головы Мюр, когда в него попала пуля. Упал в воду. Билфаер практически лег, продолжая удерживать румпель. Девчонка выстрелила из одного револьвера, затем из другого, но без толку. Бронированный щиток на носу жандармской лодки закрывал стрелков. Мы же были как на ладони, и пока нас спасало лишь расстояние, которое неумолимо сокращалось. Мюр распахнула длинный деревянный ящик, стоявший возле гребного колеса. Схватила продолговатый предмет с пружинным кольцом. Решительно дернула за него, швырнула адскую машинку за корму, туда, откуда лился слепящий свет прожектора моторной лодки. Ничего не случилось. Ни через 5 секунд, ни через 20.
Эта дрянь даже не подумала взорваться.
«Черт!»
— выругалась девчонка. Вновь грохнули выстрелы, и пришлось втянуть голову в ботинки. Девушка практически вслепую опустошила оба барабана и теперь стремительно, чуть дрожащими пальцами, перезаряжала, доставая патроны из кармана пальто. Я заглянул в ящик, увидел лежащий на соломе короткий резерв и несколько квадратных бумажных упаковок с маркировкой оружейного завода «Эрлей». Спустя секунду карабин оказался у меня в руках.
«Эй, не трогай!»
Я сказал ей фразу, которая была крайне уместна для нынешней ситуации. «Сейчас мы в одной лодке». Она колебалась лишь мгновение, затем продолжила наполнять барабаны. Первым же выстрелом я разнес им прожектор, который так слепил нас и мешал целиться. Остальные пули вогнал в бронированный щиток, не давая возможности стрелять. Пачка со звоном вылетела вверх, извещая меня, что патроны закончились. Бумагу на коробке, в которой хранились 4 новые полные пачки, я разорвал зубами, удерживая разряженный карабин на локте, подмышкой прижимая приклад. Взял одну, остальные упали под ноги. Перезарядил. За те несколько мгновений я не успел заметить, куда делась Мюр. Но на лодке ее больше не было. С учетом скорости, на которой мы шли, она точно не могла легко сойти на берег. Но и плеска я тоже не слышал. Словно девушка распахнула невидимые крылья и улетела.
«Не волнуйся за нее!»
Лодочник положил дробовик рядом с собой. Мы были не так близко знакомы, чтобы я начал за нее волноваться. Меня больше беспокоила пушка на катере, чем исчезновение девицы. У леди есть такое свойство – внезапно исчезать. Часто после недолгого общения со мной. Канал немного расширился, и жандармы пошли на таран. Я был жутко зол на всю эту братью после теплого приема на станции дирижаблей. Вторая пачка, опустев со звоном, вылетела вверх, но свое дело сделала. Никто из преследователей не ожидал такого натиска, так что они решили не наседать до поры до времени. Темный призрак, похожий на щуку, появился справа от жандармской лодки, вильнул в сторону, ударив ее своим бортом, и та на полном ходу влетела в стену дома, встала на дыбы, как перепуганная лошадь, а люди в серой форме полетели в воду. Мюр, неизвестно где все это время бывшая и как раздобывшая моторную гондолу, поравнялась с нами. Белфаер кинул ей веревку. Девушка обогнала нас, пошла первой, в паре ярдов впереди, быстро начала вязать узлы, фиксируя веревкой румпель. Разбежавшись, прыгнула с кормы к нам на нос. Взмыла в воздух. Полы ее приталенного плаща распахнулись, точно крылья кладбищенской птицы. Я, бросив резерв, поймал ее. На этом мой рыцарский поступок завершился, так как мы некуртуазно рухнули на дно лодки.
«Пусти!»
— сказала она, решительно избавляясь от моих рук. Гондола без управления, несущаяся перед нами, поравнялась перекрестком. И на ее месте тут же вырос столб воды из пушки караулившего нас катера. Белфаер сразу увеличил скорость, и мы проскочили опасное место. Спустя секунду в неспокойную воду канала ударил следующий снаряд, разминувшись с нами буквально на пяток ярдов. Я собирался было обрадоваться, но что-то пронеслось у меня перед глазами и врезалось в нос нашей лодки. Крепкие пальцы сжали мне ребра, подняли в воздух и отправили в воду. Я даже успел подумать, что ненавистное купание становится для меня доброй традицией. Нас провели. Понимая, что мы можем проскочить мимо катера и скрыться в гетто, откуда нас уже не выкуришь, один из патрульных устроился на верхнем балконе. Канарейка накрыла посудину. Я вынырнул возле стока, под козырьком, довольно далеко от того места, где тонула лодка. Мюр и Белфаер выжили. Я увидел их на противоположной стороне канала, прячущимися за гондолами. Девушка не заметила меня среди плавающих в воде обломков. А я не стал обнаруживать себя, и они скрылись в тумане. Проплыв ярдов 200, стараясь не стучать зубами от холода, я выбрался по каменной лесенке на набережную, слыша, как перекрикиваются жандармы, разыскивая нас. Подтянувшись на руках, перелез через церковную ограду и ушел вежливо, не прощаясь. Жандармами за последние дни я был сыт по горло.